Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о необычном поэте советских времен. Ей-богу, я не знаю человека, который в большей степени делил бы общественное мнение о его творчестве на строго черное и строго белое. То есть огромное количество людей и любителей литературы, и критиков говорят, да это чудовищная бездарность, это какая-то детская пропись. И не меньше, а может быть и большее количество людей говорили, вот оно проникновенное, вот оно, что трогает нас за струны нашей души, и ничего лучше мы давным-давно не видели. А между прочим, этот человек, наверное, самые большие тиражи в нашей поэзии брал в период, когда она была на пике своего развития, ну вот в советское время, а именно в послевоенный период. Итак, это Эдуард Осадов. Поговорим о нем. Понимаете, для православного радио, наверное, уместно поговорить о человеке, который с крайней жесткостью ставил нравственные вопросы и при этом обладал огромной популярностью у женщин, девушек, девочек, у всего женского пола, но был в семейном отношении человеком абсолютно чистым, и с ним просто не могло случиться ничего из так называемых историй, рассказываемых, как правило, о современных литераторах и литераторах советской поры. Поговорим об этом человеке, поговорим о том, что он внес в поэзию из разговоров, из великого или прописного, уж мы определим, по части нравственности. И у нас в студии замечательный поэт, литературный критик и публицист, главный редактор литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем с маленькой визитной карточки. Буквально пару-тройку фраз, что нужно помнить об этом поэте, так, чтобы оно моментально всплывало из глубин памяти, когда о нем заходит речь или сетевая полемика.
Ну, Эдуард Аркадьевич Осадов – это поэт-фронтовик. Это первое, наверное, основное. Во-вторых, это, наверное, такой нравственный моралист советской поры. Можно сказать, советский Омар Хайям.
Объясните.
Дело в том, что в поздние годы не очень уже, значит, такой распространяемый советской печатью, да, потому что это уже 90-е годы, да, эта история малоизвестна.
Это уже постсоветская печать.
Постсоветский период, да. Эдуард Аркадьевич перешел на такие, знаете, ну, если это газелами нельзя назвать, но на четверостишие нравственного такого, значит, порядка. И вот они-то как раз в списках получили даже порой большее хождение, нежели его длинные такие, знаете, монументальные, похожие на маленькие поэмы стихотворения, вот, которые ложились на музыку часто и так далее. Вот когда он уже, в общем, с такой, такими уколами, такими, знаете, укусами шершня разил, это имело очень такое хождение. Это удивительное явление, как бы, да, человек должен был уже 30 лет как пережить свою славу, но он ее не пережил.
Да, это действительно удивительное явление. Краткие его произведения расходились действительно в списках, главным образом в тетрадках у барышень, и слава его не меркла вплоть до самой его смерти, а он в глубокой старости скончался. Но тут любопытное явление. Он был издан в чудовищных, повторяю, тиражах, и тем не менее все равно расходился в списках. То есть, иными словами, при таких тиражах его все равно не хватало. Но это своего рода такое, ну, светское чудо, что ли. Давайте начнем от истоков. Собственно, поэт-фронтовик родился в 20-е, помнится, годы.
Родился в 23-м году. И многие официальные биографии указывают город Мерв. Но, честно говоря, просматривая город Мерв и его современные фотографии, я не представляю, как в этом городе можно родиться. Потому что город Мерв представляет собой титанические развалины. Там не менее трех совершенно апокалиптически огромных зданий, какой-то до монгольской поры, с колоннами. Вот, это вот руины какого-то одного из восточных царств, которые монголы осадили, разрушили, и с тех пор они в таком состоянии, как вот древняя Пальмира в Сирии, стоят. Я не представляю, как так можно было родиться там, но, очевидно, речь идет все-таки не о городе Мерв, а о соседствующем с ним городе Мары Туркменистана. Вот там можно родиться, там это довольно еще оживленный город Туркменистана. Туда был послан учителем его пламенный неистовый отец. Ну, конечно, значит, Эдуард Аркадьевич, он просто Аркадьевич на русский манер. И Асадов тоже на русский манер. На самом деле он, конечно, Эдуард Арташесович. Вот, и на самом деле...
Асадьянц.
Да, Асадьянц, да, это фамилия его родовая. Его отец, пламенный и неистовый, прожил всего 30 лет. Это он полный ровесник моего деда, вот мой дед тоже 1898 года рождения, так, на минуточку. Это член партии эсеров. Эсеров, который, значит, попав в тюрьму и, будучи оттуда силовым образом освобожден, перековался в большевика, участвовал в гражданской войне в качестве, значит, заместителя, по-моему, командира одного из подразделений таких крупных полка. И в конце концов, вот более уже мирные годы, он был отправлен учителем вот в Туркменистан просвещать мусульманское население. Вот там-то это все и случилось. То есть родился Эдуард Аркадьевич, и мать его тоже, кстати, армянка. И, к сожалению, в 29-м году вот этого пламенного, значит, бывшего эсера, потом большевика, не стало. И мать его не смогла оставаться в этом городе далеком, азиатском, и подалась к своему отцу. Отца, значит, матери, значит, знаменитого поэта звали Иван Калустович. Ну, и, конечно, каждый армянин понимает, что это Галуст, да, это армянское имя, и Курдов, да, была фамилия, но это тоже такой компромисс, да, между армянством и Востоком таким, да, вот Курдов. Жил этот замечательный человек, врач знаменитый, в Свердловске, теперь это Екатеринбург. И вот, значит, под крылом деда, который был, ну, как всякий русский такой врач, образован немыслимо, он, значит, отдается вольной стихии поэзии уже начиная с 8-летнего возраста. То есть 8 лет мальчик пишет свое первое стихотворение и не думает ни о чем, кроме двух московских вузов. То ли театральный, то ли литературный. Но, как известно...
А с каких пор существует литературный институт?
А вот литературный институт как раз начал существовать с 1933 года. Я почему запомнил? Потому что я там преподаю.
Это значит, что после первого своего стихотворения мальчик должен был прожить еще 2 года, узнал, что в Москве... открыли Литинститут и размечтался.
И размечтался. В 15-летнем возрасте он действительно прибывает вместе с мамой в Москву, потому что это замечательный учитель тоже, специалист. Ее просто зовут в Москву преподавать. И она едет с сыном, и попадают они аж на самую Пречистенку. И мальчик идет в 38-ю знаменитую московскую школу, заканчивает ее... В 41-м году никакого Литинститута, никакого театрального института просто не становится. То есть перспектива такая, что, ну, человеку-то 17 лет, и все идут добровольцами, трещат прилавки военкоматов. Знаете, эти вот прилавки, там были такие доски положены перед, там за ними сидели служащие военкомата, и вот эти доски трещат от напора, ломаются. Потому что толпы осаждают военкоматы. И он бежит на войну.
Как доброволец.
Абсолютно. Потому что надо было что-то с документами сделать. Год-другой. То есть 17-летних не брали. Возьмите, возьмите. Я буду. Без всяких артиллерийских школ. Без всяких офицерских школ. Без всяких даже сержантских школ. Он сразу становится наводчиком миномета.
Но так, размышления ради. Поколение... 22-23 годов в мужской своей части дошло до 45 года в количестве от 3 до 5%. Разные цифры предлагают, Значит, 95, а то и 97% мужчин вот этих годов рождения, 22-23, легло в сырую землю. Он попал в тот самый процент, который остался в живых. Но нельзя сказать, что он пытался чего-то избежать. Воевал честно.
Без перерыва. То есть без перерыва. Кстати говоря, блестящая военная карьера намечалась. Я имею в виду послевоенные уже годы. То есть человек-то дослуживается до комбата.
Комбат, лейтенант, причем и солдат.
Из солдат? Из рядовых?
Он, помнится, воевал на Ленинградском фронте, ему дали медаль за оборону Ленинграда, и, может быть, и была бы у него какая-то карьера в военной сфере, но события в Крыму, где он тоже участвовал в боях, совершенно перегородили ему любую возможность военной службы.
Тут... В 1944 году в Крыму действует уже 4-й Украинский фронт. И бои страшные. Бельбек и, значит, одна батарея, которой вот командует Эдуард Осадов, разгромлена. Но остается вторая, неподалеку. Выжженная степь. У него не остается орудий, но у него остается огромный боекомплект. Он складывает... Солдаты складывают в кузов автомобиля, значит, этот боекомплект, эти снаряды, и начинают думать, что дальше. По связи обнаруживается, что у тех как раз дефицит снарядов, и они еще могут отбиваться. Следовательно, нужно вести снаряды. Он тогда не задумался ни секунды о том, что, ну, все простреливается. И он повел сам этот грузовик. Один.
Наполненный снарядами.
Наполненный снарядами, да, которым малейшая детонация, и все. Но он на предельной скорости, вот на этой полуторке, он, видимо, повел его. И, конечно, попал под обстрел. Осколком ему вынесло половину лица. Врачи, которые потом смотрели его, говорили, что, в принципе, такие люди живут несколько часов после такого ранения. Несколько часов, не больше. Это опытные врачи, которые уже имели за плечами 3 года войны плюс финская. Они сказали, мы не понимаем, почему вы живы. Они говорили ему, 12 операций, ему выносят оба глаза, они просто, ну, разбрызгиваются, и всю переносицу.
И надо сказать, что при этом ранении он еще довел грузовик.
Сумасшедшая вообще весть, но он, теряющий сознание, с полностью невидящим лицом, то есть он не видел, теряя сознание ежесекундно, он давил и давил на газ. В конце концов, видимо, кто-то просто вспрыгнул на подножку, ну, как бывает, да, слепой водитель. Они, конечно, испугались его вида, но они сумели затормозить и вынули его из машины. Тут он потерял сознание, и месяц он находился в том состоянии, которое сейчас назовут не медицинское, а самое натуральное кома. В это время его оперировали, значит, пытались что-то сделать. Но возможности пластической хирургии в 1944 году, конечно, были не беспредельны, мягко говоря. Он до конца жизни носил... черную матерчатую маску. Без нее он не выходил из дома, без нее он не возвращался домой.
Поэтому во всех официальных биографиях присутствует фото молодого лица до ранения. А видеть то, что было после этого, страшно. Его официальные фотографии поздние заставляют просто отвернуться.
Орден Красной Звезды. Самое удивительное, что он довез снаряды целыми. И батарея не только отбилась, она выполнила задачу, она сдержала вот этот рубеж.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, литературный критик, публицист, главный редактор литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы беседуем о поэте Эдуарде Осадове. Ну, вот мы сейчас приступим к тому отрезку его жизни, который уже не связан с войной, с армией, и он уже касается вплотную его литературного творчества. Но напоследок хотел бы сказать... Эдуард Аркадьевич завещал похоронить его в Крыму на Сапун-горе, в тех местах, где погибла его батарея, в тех местах, где он сам едва не погиб, но все-таки эту позицию удалось взять, а после этого освободить и весь Севастополь, весь тот остаток Крыма, который к тому времени оставался за немцами. Асадов чувствовал себя причастным к победе, чувствовал себя причастным к великим событиям войны и никогда об этом не забывал. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, как странным образом исполнилась его юношеская мечта.
В 46-м году он поступает в Литературный институт имени Горького и оканчивает его ровно через 5 лет, никуда не уходя ни в какие академические отпуски, с отличием. Я не понимаю, как слепой человек мог это сделать, хотя у меня был замечательный выпускник, и есть, он остается с отслоением сетчатки примерно с 22-23 лет, вот примерно в возрасте Асадова, который блестяще закончил литературный институт, мой семинар. Его зовут Алексей Чернец, он новосибирец. Но, честно говоря, я до сих пор не понимаю, как они, вот эти люди, лишенные зрения, усваивали тот гигантский объем информации. У Алексея Чернеца был помощник компьютерный. Это программа, которая таким, знаете, протокольным голоском ему эти учебнички в Орде диктовала. И он так вот читал.
Может быть, речь идет скорее о супруге?
Вы знаете, еще не идет речь о супруге. Вот у Эдуарда Аркадьевича было две замечательных супруги. И сын от первой. И, наверное, они брали, конечно, обе на себя вот эту героическую, да, вот эту миссию начитывать студенту молодому то, что он должен прочесть. И обе, наверное, супруги просто герои.
Ну, одна-то студенту, а вторая-то уже, наверное, человеку очень зрелых лет.
Да, да, да. Галина Разумовская – это актриса, по-моему, Москонцерта, которая стала его второй супругой. Ну, когда советский студент оканчивал институт под названием «Литературный» имени Горького, у него, как правило, значит, по окончании ему сразу предлагали вступить, во-первых, в Союз писателей и издать первую книгу его. И у Эдуарда Аркадьевича эта первая книга «Светлые дороги» выходит. Она прямо вот в 51-м году, такая вот еще такая юношеская, полная задора и огня, выходит эта книга.
Ну, что тут сказать? Попробуйте создавать музыку, когда вы оглохли, но у Баха получалось. Попробуйте писать стихи, когда вы ослепли, но у Асадова получалось.
Получалось, да. Причем он мог бы окончить институт и потом взять время на какие-то размышления и так далее. Он этого времени не берет, а тут же поступает литературным консультантом в литературную газету. Ведущий орган вообще, да, вот советской литературной печати. Он лид-консультант и в журналах «Огонек», «Молодая гвардия», в издательстве «Молодая гвардия». И все это, вот это чтение, значит, какие-то рецензии, внутренние рецензии, отзывы, все это совмещается с каким-то просто титаническим валом поэзии, который он на себя берет. Причем с годами вал этот становится все больше и больше, все выше и выше.
Ну, то есть его тяжелый недуг никак не мешает ему работать столько, сколько, в общем, здоровые-то поэты не работают, по большому счету. Ну, правда, он не отвлекается на то, что их отвлекает, а разнообразные литературные возлияния, которых так много в нашей изящной словесности, прости господи, к сожалению. Это Асадова не интересует, его интересует работа.
Вот что можно сделать, если не отвлекаться. По разным подсчетам издано от 47 до 60 книг. Это разные источники, да, то есть они разнятся, скажем так, да. Но написать 60 стихотворных книг, я только теперь понимаю, как это невозможно.
А это возможно.
А это возможно. Помимо вот этой деятельности, то есть человек не просто сидит там, и, кстати говоря, оригинальные технологии написания. Ему подарили диктофончик. Я думаю, что трофейный. Потому что советская промышленность диктофонов почти не выпускала. Ему, видимо, немецкий этот, знаете, как в 17 мгновениях весны, подарили. Там всего две кнопки. То есть записать и воспроизвести. Так что он не ошибался. Ночью он наговаривал стихи на диктофончик, а утром он садился за печатную машинку, на которой научился, внимание, печатать слепым методом. Это довольно сложно.
Просто зная, где какие буквы.
Да. Как он не... Ну, конечно же, он наверняка ошибался, но вот эти 8-10 пальцев на печатной машинке, есть фотография, он сидит за этой печатной машинкой, такой сосредоточенный, как будто по звуку клавиши, знакомая печатная машинка, тоже немецкая, по-моему, трофейная, такая, знаете, плоская, вот, как будто по звуку клавиши он определяет, ошибся он или нет с этой буквой. Вот, это удивительно. И вот таким образом рождаются десятки книг. Он выступает в залах, ну, не на стадионах, но поэзия начинает быть очень популярной в советском обществе. 3000 человек и больше.
Причем год за годом это все те самые 3000 человек, и пустых мест нет.
Да, 40 лет подряд Эдуард Осадов в черной маске выходит к людям, и они ему рады.
Смотреть на него страшно, но не в восторге.
В восторге в полнейшем. Залы полны действительно девушек и женщин, которым он передает что-то очень тонкое, сокровенное, и как будто эти стихи написаны как личные письма им. Это совершенно невероятно. Он нащупал ту самую тонкость вот в советской девушке молодой, в женщине уже зрелой, да, такой Матроне. Он нащупал в них такую тонкость, за которой они шли как завороженные, буквально как за Гамельским вот этим Крысоловым. А что, собственно, там... Ну, мы же знаем стихи Осадова, правда?
Ну, давайте вернемся к первой книге. Она дала ему имя, причем дала имя сразу. Это как безошибочный выстрел. Но я не знаю, какая книга ему не добавляла имени. А что, собственно, там было?
Вы знаете, ну, я могу...
«Светлые дороги», да?
Да, «Светлые дороги». Ну, вот можно оттуда, наверное, и прочесть, если позволите. «В землянке», в скобках, «шутка». «Огонек чадит в жестянке, дым махорочный столбом, пять бойцов сидят в землянке и мечтают. Кто о чем? В тишине, да на покое, помечтать оно не грех». Вот один боец с тоскою глаз сощуря молвил: «Эх!» И замолк. Второй качнулся, подавил протяжный вздох, вкусно дымом затянулся и с улыбкой молвил: «Ох!» «Да!» — ответил третий, взявшись за починку сапога, а четвертый, размечтавшись, пробасил в ответ: «Ага!» «Не могу уснуть, нет мочи!» — пятый вымолвил солдат. «Ну чего вы, братцы, к ночи разболтались про девчат?» Но это, конечно, от Твардовского стихотворение, все это понятно, это четырехстопный хорей, все это понятно, да, но интонация, да, она вот та самая лучистая, добрая Твардовского, но, согласитесь, поворот-то немножко иной.
Да.
Идет чуть дальше.
Окопная правда.
Окопная правда. 47-й год.
Но, скажем так, вот что касается девушек, женщин советской поры, очаровывал он их не этим. У меня моя добрая знакомая ни дня не делала без двухтомничка Осадова, который носила в рюкзаке с собой и время от времени читала. Это была середина 80-х. И надо сказать, что мне эти томики были поданы как нечто сокровенное, но там было совсем не про окопы и совсем не про войну. Вот что это было? Чем он действительно очаровывал?
Он создал целый космос, скажем так, любовной лирики. Она рассматривает настолько разные аспекты, причем это довольно жесткие сюжеты, как правило, да, вот взаимоотношения людей, пожалуй, вот...
Так конфликт до последней правды.
Абсолютно, да, то есть это настолько жестко, с одной стороны, что это очень может напоминать жизнь понимаете? Там есть такие баллады, которые, ну, созданы как баллады героические, скажем. Ну, вот сами судите, «Крайний север», «Летчик», который как военный летчик бывает выброшен на снег. Он умирает. Жена переговаривается с ним по уже, в общем, рации, которая вот-вот должна заморозиться совсем, да? Она говорит, ну, через 5 часов рассвет, тебя разыщут. Его генерал уговаривает, мы скоро уже выйдем в этот квадрат. Он говорит, нет, я не доживу. Она чувствует это, и как она поступает? Она говорит, ты знаешь, ну, раз уж все так, то я вынужден тебе сказать, я уже год люблю другого, мы уезжаем с ним, и ребенка берем с собой, называет имя его лучшего друга. Очень жаль, что все так получилось. Резюме. В гневе, застилающим глаза, этот летчик доживает до спасения, хватаясь за личный ТТ, он высаживается, значит, в порте приписки и идет к ней. Она бросается к нему и говорит, «Я знала тебя». Я знала, что только это спасет тебя. Все ложь, я солгала тебе. И вот, понимаете, вот на этом чудовищном нерве, просто чудовищный нерв, да, ну как так можно? Но надо знать человека. Надо знать, что внутренние его ресурсы от этого чудовищного предательства пробудятся настолько, что он проживет еще несколько часов. Она спасает ему жизнь. Они обнимаются так, что хрустят кости. Вот, ну, это же надо было, да, вот как-то, реальный это сюжет или нереальный, меня вообще не волнует. Меня волнует сердце человека, оно трепещет.
Это история из мира идеального, которую хочется перевести на нашу грешную землю. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, литературный критик и публицист, главный редактор литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы беседуем с ним о выдающемся поэте советских времен, ну, собственно, и постсоветских времен, Эдуарде Осадове. Мы вот уходили на перерыв, обсуждая то, что берет за душу тех, кто читал Осадова. И ведь у него в огромном количестве стихотворений этот накал ничуть не меньше того, что вы описали. Притом этот накал требует очень большой жертвенности от людей. До какой степени необходимо дойти, чтобы соответствовать идеалу, который задает Эдуард Осадов?
Слушайте, ну это такой вообще мировоззренческий вопрос. Очень сложно понять, как можно гореть 80 лет подряд, как горит солнце над планетой, да, неизменное, на нем бывают вспышки, да, какие-то пятна образуются, более холодные области, да, но как можно вот сохранять вот эту страстность, не терять концентрации, не литературной, я имею в виду, концентрации, не человеческой, сохранить какой-то удивительно точный прицел, знаете, вот у снайперов, да, вот 9-10-10-9-9-9-9, он все время попадает. Потому что он очень хорошо знает, о чем он будет сейчас говорить. Вот это удивительное свойство. Потому что, знаете, поэтам свойственно не просто какое-то блуждание или там какая-то разбросность, растерянность. Он как будто бы еще из той когорты вот этих пролетарских, да, хотя и у пролетарских поэтов много каких-то мечтаний там о будущем, каких-то размытостей много, да, несмотря на такую суровую лексику.
Будет лянство.
Будет лянство, да, много. Эти вот футуристы, эти вот, значит, кубофутуристы, они ведь тоже не слишком всегда конкретны, да, но он как будто из той стальной когорты, которая пришла вместе, ну, пожалуй, с Маяковским, Безыменским, да, они очень хорошо знают, о чем они будут говорить и как. Замечательные строфы, как будто вот написанные сегодня, ну, пусть человеком там в возрасте и так далее. Вот, да еще брело сейчас и такие, увы, тенденции. Отходя от народных масс, зреет в сферах интеллигенции. Видно ругань ее того, от пропойцы услышать тошно, а с ученостью ничего, при высокой культуре можно. Это обрание, осквернословие. Вот какая ирония, какой сарказм, да, и какая четкость вообще вот этого изъяснения, да? В общем, чуть ли не высший шик, как узор на дорожке скатертной, как второй иностранный язык, скажем, русский, французский и матерный. Это он осуждает интеллигенцию, которая, ну да, она отравилась этим вирусом. Мы что, не знаем этих примеров сейчас?
Уподобилась уголовщине.
Абсолютно. Ни малейших компромиссов вот с этими вещами. Раньше в семьях, смиряя плач, говорили: пьет как сапожник, скоро скажут: он пьет как врач, он ругается как художник. И так далее.
Ну что ж, похоже на то, что Эдуард Осадов в какой-то момент принял на себя очень сложную роль учителя жизни, человека, который не только задает нравственный эталон, но еще и постоянно его возобновляет из книги в книгу.
В 1972 году он пишет стихотворение, которое, может быть, сам от себя не ждет. Потому что человек, который занимается нравственными вопросами, не способен уйти от генетического предрасположения русского человека. Он сносится с христианством. Вот, наконец-то.
Ой, до какой степени Осадов христианин?
Вам судить. Церковь Переделкина. Я прочту, вот как я чувствую, да, вот тем голосом, которым это, внутренним голосом, которым это писалось. Не сразу поймешь, какой это век. Москва, Переделкино, в доме сонном. С утра просыпается человек, разбужен густым колокольным звоном. Сперва будто сом ударит хвостом, бом. Затем поменьше колокола, динь-ла, динь-ла. А дальше, как маленьких птиц, перезвон, длинь-дон, длинь-дон. И люди идут, и люди идут, одни, чтобы истово помолиться, другие. Их тоже немало тут, скорее из праздного любопытства. Ну, правда же, да? Нет, я не смеюсь над искренней верой, взывающей к миру и доброте. Пусть каждый живет со своею мерой. Но сколько ж там всяческих лицемеров, всуе бормочущих о Христе? И что же за души в иных скрываются? Ведь где только можно урвать, спешат. Потом пред Богом трусливо каются, а завтра безбожно опять грешат. Но это блок, это перефраза. Грешить беспробудно. Да, бездумно. Легка молитвенная дорога, ничем ведь не жертвуешь никому. Но если и впрямь вы верите в Бога, так отдавали бы хоть немного сердца ближнему своему. Катится медленный звон о крест по крышам, снегам и сосновой хвойности, а сверху горит золоченый крест, символ вечности и спокойности. Рядом же эхом по всем лесам разносится грохот с могучим свистом. Там внуковский аэродром, и там вместе возносятся к небесам прихожане и атеисты. И вскинув к звездам победный гром над рощей, над всей землей, над веком, блестит самолет гигантским крестом, как символ дерзости человека. Меня обжигают эти строки, не знаю, как вас. Это ведь 72-й год. Понимаете, до вот этих празднеств тысячелетия крещения Руси 16 лет.
Задолго до, то есть, ну, иными
мягко
словами,
говоря.
А к тому времени вера – это то, что не то, что преступление, а скорее странность. Он пошел чудак, он верует.
Слушайте, но только что прошли хрущевские гонения на церковь. Только что ведь позакрывалось столько, сколько при Сталине с Лениным не закрывалось.
Позакрывалось, повзрывалось.
Повзрывалось, да.
Ну и человек говорит об этом спокойно, говорит об этом со своими, допустим, идеями, но он старается никого не задеть, он старается найти то доброе, что он понимает.
Такт прихожане и атеисты, и в этом есть какой-то разворот, вот этот, да, вот какая-то ширь, да, и вот этот самолет как крест он видит. Золоченый крест церкви и вот этот самолет, символ дерзости человека, ну, это, положим, еще от 50-х что-то проскальзывает, да, от этого настроения, вот, дескать, мы покорили. Ничего не покорили на самом деле. Человек неизменен, и вера неизменна.
Вечность и спокойность.
Вечность и спокойность. Он же это прямым текстом говорит, и это же печатают.
Он был вот тем нравственным ментором, моралистом, который всегда неизменно хотел дойти до последнего донышка, докопаться до нравственной сути вещи. Может быть, кстати, поэтому-то барышни так и обожали его стихи, не всегда понимая, потому что нравственный максимализм для советской эпохи – это норма.
Ну, камертон даже.
В конце 70-х, 80-х уже распространилось, что надо уметь жить. Но, тем не менее, огромное количество населения не хотело уметь жить, а хотело жить честно. А честно жить – это фактически жить по Осадову. Он говорит, вы должны быть нравственны. Не потому, что это выгодно, а потому, что это ваша суть. Если вы нравственны, вы соответствуете тому, чем вы должны быть изначально, от младенчества, от рождения.
Абсолютно, абсолютно. Вот огромное стихотворение о Пушкине, да, о Лермонтове, о их убийствах, злодейских, да. Вот как оно заканчивается? 5 строк. «Свершайся, свершайся же суд над злом, да так, чтоб подлец побелел от дрожи. Суд Божий прекрасен, но он потом, и все же людской, человечий гром при жизни пускай существует тоже». Вот это требование людского суда, человеческого, да, хотя он неправедный, мы это все знаем, он удивляется тем друзьям Пушкина и Лермонтова, которые не застрелили его убийц, да. Есть в этом что-то армянское, конечно, максималистическое, да, но ведь разве кто-нибудь из нас, узнав о том, как злодейские их убили, не хватался за деревянную саблю?
В детстве всякое бывало. Потом жизнь адаптирует тебя к себе самой, ты уже не знаешь, то ли ты разумен, то ли ты трус. Он не хотел, чтобы люди были трусами, всего-навсего.
Да, он хотел, чтобы они в лоне Христовом оставались детьми с теми же изначальными весами правды и лжи, чтобы это их не оставляло, вот эта детскость. И вот эту, за эту детскость, видимо, его любили как, я не знаю, как никого, может быть, да, чувствуя какую-то, может быть, излишнюю, скажем так, увертливость многих в его поколении.
Ну, что-то вроде того, что он пошел поэт Осадов. В отличие от остальных поэтов, он все время правду говорит.
Да. Да, и в этих маленьких шутках, миниатюрах он добр невероятно, правдив и искренен.
Ну, давайте приведем пример другой, потому что на маленькие вещицы он стал щедр в 90-х годах, а я думаю, стоит привести парочку примеров, как это звучало.
Ну, например, так, есть поговорка: с милым по душе, рай будет всюду, даже в шалаше, но сколько этот нищий рай продлится, ни слова в ней, увы, не говорится.
Ну что ж тут скажешь, это скорее призыв к мужчине: не надейся и не рассчитывай, сделай все возможное для того, чтобы жене жилось хорошо.
Да, или вот, говорят, что богатство ужасно большое зло. Оно, как и бедность, уродует людям душу. Я скажу откровенно и истины не нарушу, что на холод и бедность мне в жизни не раз везло. И теперь, чтобы вопрос справедливости честно решить, а не праздновать вечно с любыми невзгодами братства, пусть меня огорчат, подарив хоть однажды богатство, ибо верю, я зло это твердо смогу пережить.
Ну, вот так. Что ты скажешь? Ну, действительно, человек бедовал очень значительную часть жизни. А к нему богатство приходило в виде гонораров. Но это особая статья разговора, мы к этому позже вернемся. Не так просто складывался его жизнь в этом смысле. Любопытно вот что. Он пережил Советский Союз, он работал в 90-х годах, он скончался только в 2004-м. И надо сказать, что в постсоветское время, когда уже не так много его печатали, хотя все равно печатали, его наградили несколькими орденами.
Да. Значит, когда, значит, вот вся эта, как бы, всесоюзная слава перешла уже в славу такую постсоветскую, значит, его принялись как-то выделять. Потому что, ну, действительно, много добра он принес своими книгами, и не только отдельным издателям, а вообще всей системе книгоиздания Советского Союза и постсоветской России. Ну и помимо ордена Красной Звезды, о котором мы говорили, и двух орденов «Знак почета», и медалей военных.
Знак почета это ему за стихи, как
да,
раз.
Конечно.
В советское время.
Да, это 67-й год, первый раз. И в 73-м, всего через, ну, получается, через 6 лет, второй орден «Знак почета». Вы представляете, как его ценили? Ведь орден «Знак почета» чуть ли не раз в жизни давался вообще-то.
Любопытно, что орден «Знак почета» 1 и 2 дает государство, а не своя литературная братья. К братьям мы, опять же, обещаю, вернемся. А вот позднее опять государство вернулось к нему.
Да, и даже в постсоветской России он получил в 93-м году орден «Дружбы народов». Кстати говоря, он неплохо переводил, потому что у него легкое перо всегда было. Потом, значит, была очень такая награда, скажем, она, ее можно признавать, ее можно не признавать, но действовал такой, значит, постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР в 90-х годах. То есть такая, ну, почти подпольная организация, они ему присвоили звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина в 98-м году. И вот что он не успел увидеть... Это орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени, ему его наградили, но он не успел его получить. Он скончался 80 лет.
И похоронен был не в Севастополе, похоронен был под Москвой.
На Кунцевском кладбище, это не да. Совсем под Москвой даже, вместе...
Окраина Москвы.
Окраина Москвы, Кунцевское кладбище. И что очень трогательно, я посмотрел, вот он лежит вместе с женой и с мамой.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, литературный критик, публицист Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы размышляем вместе с ним о судьбе многотрудной и многославной одновременно поэта Эдуарда Осадова. Мне хотелось бы разделить ту славу, которая была у Осадова, и получена справедливо, потому что он действительно завоевал сердца колоссальной аудитории, и реакцию его собратьев по цеху. Ну, к сожалению, нет другой сферы культуры, в которой зависти больше, чем в литературном творчестве.
Свидетельствую, что это так.
Ну да, и дай бог уберечься пишущему от такой доброты его коллег, которая в конце концов его на кол посадит. Осадов не исключение. Давайте сначала поговорим о зле, а потом уже о добре, чтобы как-то на хорошей ноте завершить нашу передачу. Насколько я понимаю, чудовищное количество рецензий, отзывов формальных и неформальных, и, кроме того, пустота в разного рода антологиях поэтических, которые должны представлять поэтическое лицо эпохи, все это преследовало его на протяжении десятилетия. Либо о нем не пишут, либо плохо. Либо ему не предлагают войти в стихотворную антологию, либо предлагают, потом отказывают. И, кроме того, ну, огромное количество разговоров, разговорчиков внутри литературного сообщества, достаточно недобрых по отношению к Асадову, разве нет?
Ну, естественно, это несмотря на то, что у человека были великие просто учителя, наставники, и сам он блестящий, в общем-то, да, стихотворец. В каком смысле блестящий? Вот в том самом смысле, в котором он умел своими стихами пробудить что-то сокровенное в человеке, и не обязательно там в женщине, и в мужчинах тоже это пробуждается, да, потому что искренние, самые достоверные слова в лучшем порядке, они, конечно, что-то пробуждают, потому что каждый мог бы говорить внутренне, да, внутри себя, так же, как он, но вот на эту ступень, да, вот на ступень вот этого обобщения не вставали, но многие чувствовали, да, это моя внутренняя речь, это и есть самое главное волшебство в поэзии. Да, и, конечно, люди, которые, значит, считали себя более талантливыми, более достойными славы, они, конечно, злились на него по-страшному. Появился термин «осадовщина», например, «уничижительный», ну, как «обломовщина» буквально, да. Ну, что нам до этих терминов?
Вот... Ну, а что ему в качестве упрека говорили? Вот «осадовщина», что это такое, и почему человека, который искренне хотел восславить нравственный идеал чрезвычайно высокий, макали в грязь, говоря, но, брат, ты простак, в лучшем случае. Что имелось в виду, когда говорили «осадовщина»? За что его ругали? Посмотрим, сколько в этом искренности.
Не нравилась, конечно же, простота. Не нравилось, это слишком просто все, это вот разговорная речь зарифмованная. Не нравились, разумеется, эти глагольные рифмы, вечные у него, да, он вообще не стеснялся их, он даже, наверное, не подозревал, что так нельзя. Ну, сейчас это неприлично. Я сам воюю с глагольными рифмами и у себя, и у своих студентов, и мне всегда говорят, что это вы размахались, ну, разве классики не писали с глагольными рифмами и так далее?
Ну, Асадов прост, как Пушкин и Есенин.
Да. Он сказал, сказал и сказал. Вот это естественная интонация человеческой речи. Он ей поклонялся. Он создал вот этот катехизис свой, действительно поэтический. Если кому-то не нравится, ну, пусть они читают других высоколобых, высокоумных. Нам приходилось уже говорить о них в нашей вот программе «Исторический час». Ну, они стремились к вниманию очень определенной такой вот узкой прослойки своих же московских, питерских интеллигентов. Они стремились к признанию в них в первую очередь, а потом уже в народе. Так вот, Асадов никаких этих прослоек не видел, не просто физически. Он их не видел нравственно. Даже если бы он был зряч всю жизнь, даже если бы он, скажем, вращался в этих кругах, он бы, наверное, их не принимал просто в расчет. Но с их мифом, вот с этой вот героизацией самих себя, какие мы сложные, да, он слышал разговоры, как между собой общаются эти люди, и он слышал, как общаются между собой простые люди, люди простого сословия, и выбирал вторых.
Ну и помнится, о нем говорили: вы слишком морализатор, батенька, вы слишком по-детски взываете к сердцу, к душе. Люди-то изощреннее, чем то, к чему вы обращаете свои стихи. Мне кажется, что-то такое звучало.
Ну да, они бы хотели, конечно, вот какой-то очень сложной такой семантической системы символов, знаков, намеков, где непременно бы содержалась какая-то оппозиционность, например, к режиму. Потому что свой – это тот, кто всегда держит фигу в кармане, например, да? Хотелось бы, конечно. А какая может быть фига в кармане, когда он говорит обо всех людях сразу? Вот послушайте, вот четверостишее одно. Это, собственно, вот такой, ну, каждый мог бы сказать так. Ну, согласитесь. Ребенка растишь, словно в гору идешь. Идешь и все чаще вздыхаешь. Чем больше души ты ему отдаешь, тем меньше в ответ получаешь. Ну, сказка же, правда?
Ну,
баланс-то нужен, да, вот эти любвеобильные родители, которые думают, что да, что вот ребенок им обязательно в старости как-то, да, воздаст. Они всегда ошибаются.
Ох-ох.
Да,
ну,
да.
Это вот о той вечности, которая слегка отравлена грехопадением. А что тут скажешь?
Кстати, можно сказать о том, что фигура греха у Асадова настолько чиста, да, он рассуждает о грехе так же, как какой-нибудь, ну, скажем, батюшка рассуждал бы о нем в богословском своем наследии в прозе. Но это же удивительно, что человек в советскую поэзию, собственно, и вводит это понятие греха.
Ну,
он единственный. Ну, вот давайте так. Это окончание стихотворения «Ангел и бес». Говорят, что каждому с рождения сквозь огни, сомнения и тьму предается дьявол искушение. Только вот зачем и почему? Впрочем, утверждают, ангел тоже предается каждому и всем. Но тогда пусть там ответят все же, почему же ни душой, ни кожей мы его не чувствуем совсем? Если он подглядывает в щелку, чтобы высоким судьям донести, отныне думает спасти, много ли тут смысла или толку, и коли меня хоть на год в ад вдруг пошлют по высшему приказу, я скажу, пусть мне грехи искостят, ибо ангел хоть высок и свят, но ко мне он, как в забытый сад, так вовек и не пришел ни разу. Какая тоска, да, какая печаль, но ведь не оскорбляется ангел, да, не оскорбляется вот это, он не оскорбляет, он тоскует.
Кто себе не скажет, хотел бы услышать своего ангела-хранителя?
Конечно,
да,
конечно.
Может, мы и слышим, только услышать не можем.
Именно так. Он рассуждает о человеке с точки зрения именно того, насколько склонен он грешить, но ведь это чисто христианское понятие, абсолютно христианское, и отстраняется от греха. То есть в какой-то мере Асадов в 50-е, 80-е берет на себя функции проповеди. И это раздражает.
Ну, во всяком случае, нравственной проповеди. Блудить плохо, напиваться плохо, брониться плохо,
да.
лгать плохо, говорит Асадов.
Вот смотрите, «Чистая душа» четыре строки. «В своей прекрасно праведной судьбе она вовек ни в чем не согрешила, но в тайне не могла простить себе грехов, которых так и не свершила».
Ну, что тут скажешь? Асадов добирался везде до дна. Ему хотелось сказать: «Любите честно, дружите честно, делайте свою работу честно, будьте честны друг с другом до самопожертвования». Может быть, за это его так любили. Хотелось бы напоследок, а передача наша уже скоро закончится, поговорить о том, чем его благодарная аудитория наградила. Ведь, насколько я понимаю, трудно найти поэта 70-х годов, например, начала 80-х, более популярного и более тиражного, чем Асадов.
Трудно, потому что я вот сам свидетель, да, когда мы еще 10, 15, 20 лет назад заходили в книжные магазины, там был, ну, примерно один и тот же набор авторов, которые там не просто залеживались, да, это неизменно новые издания. Но я имею в виду три ведущих или четыре ведущих московских магазина, где были разделы поэзии. Это, ну, чтобы не рекламировать их, все их и так знают, да, крупнейшие книжные магазины Москвы. На улице Арбат, на улице Большая Полянка, скажем, чтобы не рекламировать.
На Мясницкой.
На улице, да, на Мясницкой, да, на Лубянке, на Тверской, да. Ну, вот на этих улицах крупнейшие магазины. Первый, кто бросался в глаза серебряные буквы, это был он, и только он. Остальные шли во вторую, в третью очередь. Самый ходовой товар. Да, книжники-то прекрасно знали, что стоит им переиздать Асадова, не его, скажем, вот полное собрание сочинений, а именно какие-то, знаете, тематические сборники. Асадов о любви, Асадов о верности, Асадов даже, вы будете смеяться, но не смейтесь, пожалуйста, о животных. Да, есть у него стихотворение пронзительное о рыжей псине, которая бежала за поездом, ее оставил хозяин, бросил. И она бежала и упала под мост, и ее унесло течением. Но она была верна до конца. Вот, вы помните, у Слуцкого есть стихотворение о лошадях, которые плывут в море? Вот когда о животных, когда притча уже высокая идет, тогда, конечно, и читают, и перечитывают. А Садов о, скажем так, да обо всем. Тематические сборники. Я видел тематические сборники. Это хорошие такие редакторские усилия. Над его текстом, большим текстом, да, протянувшимся на почти 80 лет, работали хорошие редакторы. И эти книжечки до сих пор стоят в домах, где помимо них может быть стоять, ну, сборник Высоцкого, там, скажем, или Рубцова. В таких домах, где чтение поэзии не является чем-то постоянным, но куда-то, как в духовную книжечку, да, заглядывают люди, что открывают.
Эдуард Асадов, точка, нельзя пропустить.
Да.
Надо обязательно прочитать. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Что тут резюмировать? В всякой эпохе есть свой учитель нравственности. Асадов был учителем нравственности 50-х, 80-х. Как поэт он был именно таков. Человек, задающий моральный эталон. А, наверное, самое главное, что слышали от него и видели в нем. А мне остается помянуть его добрым словом. Может быть, не было в нем этакой изощренности, этакой инструментальной сложности, но, видите ли, поэт с пастушьей флейтой, когда он талантлив, ничем не хуже поэта с контрабасом или поэта с кларнетом. Пел бы хорошо. На этом мне остается только поблагодарить Сергея Сергеевича Арутюнова от вашего имени и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».